Добрый вечер, господа. У нас сегодня в гостях образованная очень дама, доктор наук медицинских, психиатр Галина Берчанская, которую мы приветствуем зазывным звоном бокалов.
Добрый вечер.
Здравствуйте, доктор. Вы, конечно, работаете в очень высоких сферах. То, что от человека есть самые, так сказать, тонкие колебания. Тут у нас недавно какие-то археологи нарыли доисторических людей, и выяснилось, что каждый пятый погиб от пролома черепа. То есть нравы больновали суровые, друг другу просто голову проламывали. И несмотря на то, что мы живем с вами сейчас довольно жестокое время, в общем и целом достаточное количество войн и всяких конфликтов, такого зверства, конечно, больше нет. И народ может, расслабившись слегка, заглянуть себе в душу и как бы сам с собой подцацкаться. Мне кажется, что часто психологические проблемы от того, что внешних опасностей у человека мало. Или я вспоминаю, как я учился в каком-то морском училище, вечер, уже полвторой ночи, все орут. Я говорю, ребята, спать же надо. На что старшина говорил, хочешь спать, уснешь. И в каком-то... И еще один пример, и после этого я замолкну. Мне один зубной врач знакомый говорит, беда с вами интеллигентами. Вы, говорит, чувствительнее, все у вас болит. Вот придет рабочий строитель, его сверлишь, ему хоть бы что, без всякого наркоза. Так что ваша востребованность и чувствительность человеческой психологии до какой-то степени зависит от того, что человеку теперь в наше время позволено это делать. И в связи с этим мой первый вопрос.
Да-да.
Когда ваша наука началась? С дедушки Фрейда все это начинается?
Да, я думаю, что да. Как наука, да. Он это открыл. Общение людей предполагало какие-то сложности, влияние одного человека на другого. Но все это открыл, систематизировал, выявил, конечно, Фрейд. Так же, как всегда существовала гравитация, но нужен был ученый, на которого должно было упасть яблоко для того, чтобы вывести эту форму.
И за довольно короткое время сложилась уже школа и разные традиции психиатрические. А как ваша биография складывалась? Вы вот когда ощутили, что вам нужно этим заниматься?
Я думаю, что это было во мне давно, это было всегда.
Угу.
Я всегда обращала внимание на эмоции людей.
Mm-hmm.
Я была достаточно закрытым человеком. И массу вещей переживала очень глубинно, очень одиноко.
Mm-hmm. Вы знаете, у меня в ушах раздается голос нашего техника. У нас обычно сбоев технических не бывает никогда. Но если они бывают, мы скрывать их ни от кого не собираемся.
Mm-hmm.
В частности, вас, как говорит мне техник, в ухо слышно не очень хорошо, и поэтому мы сейчас заведем музыку, скажем, Сен-Санса «Аквариум», а он зайдет сюда и какую-то штучку поправит. Да, это «Сен-Санс», «Аквариум» и микрофон починен. Мы продолжаем беседу с Галиной Бочанской. Галина, с тонкими движениями души вы могли бы, я не знаю, в поэзию пойти. Там масса есть приложений человеку, который интуитивно воспринимает мир. Не обязательно идти и учить психиатрию.
Меня...
Ведь там же есть разные... Надо сразу провести границу.
Да, да.
Психиатр – это человек, который, в принципе, лечит.
Да. Это человек, который помогает уйти от страданий. Меня очень волновали всегда страдания людей, эмоциональные страдания людей. Я никогда не могла видеть людей, которым я чувствовала, можно помочь. Они страдают. И мне казалось, что вот небольшое движение кого-то из взрослых, небольшое движение мое, когда я подросла, какое-то участие, какое-то внимание, какое-то слово в глаза не через стихи, которые я когда-то писала, иногда и сейчас балуюсь, а не музыка, которую я когда-то тоже изучала и тоже иногда позволяю себе так расслабиться, а именно посмотреть человеку в глаза и сказать ему то слово, которое уместно здесь и сейчас. Вот это мне казалось всегда очень важным. И я это ощутила очень рано.
Ну, мы с вами полностью согласны, но то, что вы нам здесь нарисовали, это некая духовная составляющая. А психиатрия – наука достаточно материальная, жесткая, где нервы рассматриваются как некий там механизм, на который можно влиять там синенькими таблетками, белыми уколами, не знаю, укрутками, там все,
что это тоже было. Это тоже было иногда, и сейчас это бывает, когда мне приходится помогать людям и таблетками тоже. Но я всегда очень хорошо понимала, что самое ужасное состояние человека – это душевная боль, которая не сравнится ни с какой физической. И эта душевная боль, которую мы не видим, которую мы можем только услышать, если человек нам скажет, или если мы видим какие-то изменения в его поведении. Вот эта душевная боль, она не вызывает у людей явного сочувствия, как если бы мы увидели человека без ноги или окровавленного, или с одним глазом, или с каким-то другим дефектом. Душевная боль, она не так очевидна, но она гораздо больше приносит бед.
Ну, вы имеете в виду душевную боль или душевную болезнь? Это разные вещи.
Одна вещь переходит в другую.
Нет, не совсем, потому что если, скажем, несчастная любовь, это душевная боль. Но, как известно, если ты страдаешь от несчастной любви, у тебя заболит зуб, то ни о какой несчастной любви ты подумать в эту минуту не будешь. Это доказано, так сказать, многократно, правильно? Так что вы говорите о более серьезных
вещах. Я говорю о более серьезных вещах, но дело в том, что накопившаяся боль непременно переходит в болезнь. И тут замыкается круг, болезнь вызывает новую боль и так далее, и так далее, и так далее. И да, если человек влюблен, если это несчастная любовь, и если люди расстаются, 5-6 месяцев депрессии человеку обеспечены, здоровому человеку.
Я прошу прощения, я не согласна.
Если эта депрессия продлевается больше 5-6 месяцев, это уже клинический случай, и это уже надо лечить. Это уже болезнь.
Мы все имеем Пушкин, несчастную
Пушкин
любовь и
депрессию. Пушкин на вашей стороне. Он же написал, не дай нам Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума.
Я же об этом и говорю. Да, а да. Вот я пытаюсь, потому что понять, о чем мы говорим, потому что это большая граница. Мы все прошли через несчастную любовь. Есть граница. Мы все прошли, я думаю, присутствующие за этим словом, через разные, многократные несчастные любови без депрессии. То есть, конечно, мы плакали, любовь, мы страдали, но это любовь. Не было депрессии в медицинском смысле слова. Вот что я имею.
Ну, вы сильный человек. Вы это воспринимаете так. Вы сильный человек. Я это вижу уже. Мне даже не нужно вас тестировать. Я просто вижу, что вы очень сильный человек, и вы смотрите, вот у вас такой хороший позитивный взгляд, у вас позитивное мышление. Не всем дан этот дар.
Танечка, это так.
Далеко
я
не
могу
всем.
Ну, конечно,
сильный человек, позитивный.
И мы можем подтвердить.
Ну хорошо, у вас что? Я тогда, Сева, у вас не было несчастной любви в юности, после которой у вас не было депрессии?
Танечка, я по жизни дурацкий оптимист. Это меня выручает всю жизнь.
Вот один такой, другой такой. Об этом же я и говорю. Так что вот должна быть эта граница. Вот я прошу прощения, я все время...
Нет, если уже мы заговорили о типах людей, то мне кажется, вам иногда жить не то чтобы страшно и опасно, но, может быть, даже иногда скучно. Вы видите человека насквозь практически сразу. А поскольку у вас и профессиональный опыт богатый, и интуиция развита за эти годы необычайно. В результате это все равно как ходить в очках, которые излучают рентгеновские лучи.
Ну, вы правы. Вы правы, но это работает только на очень личном уровне. Если речь идет о моих больных, о моих пациентах, конечно, тут интересно. Я слушаю людей, я отвечаю на их вопросы. И, кстати говоря, мне очень нравится отвечать на вопросы. Мне нравится, когда люди задают вопросы, потому что именно в вопросах человек открывается. Не в ответах, а в вопросах. Вопрос – это концентрация мысли, это ориентир, это жизненные позиции. В ответах можно соврать, можно просто промолчать.
Мы во всех американских фильмах видели эту знаменитую кушетку, и там психоаналитик, я не знаю, он у них не психиатр, это просто психоаналитик. Да. Начинает с человеком разговаривать, и эти разговоры идут из недели в неделю, он аккуратненько в журнальчик что-то записывает.
И тратит хорошие деньги, не забудь.
Да-да-да. И вот это слово «shrink», которое очень распространено сейчас в англо-американском языке. И я разговаривал с разными людьми, которые там работали в области гипноза и прочее. Они говорят, что да, это все работает, но это работает медленно, поскольку с человека вот этот «shrink» снимает как с луковицы тончайшими слоями накопившиеся в них проблемы. А есть вроде бы методы, которые пронзают все эти луковые шкурки в один прием, в один проход.
Да, вы знаете, я так подолгу не вожусь с людьми. У меня действительно вот такой, как бы, наверное, это экстремальный подход к этим вещам. И вот только что мы разговаривали до эфира, вам моя приятельница рассказывала о том, как ребенок, который пришел, в общем, не на прием, я здесь не работаю, я здесь в гостях.
Это вот сейчас уже в Лондоне.
Это сейчас в Лондоне. Ребенок, с которым родители возились много лет, у него очень много проблем. И, стало быть, у родителей в связи с этим совершенно другое качество жизни.
А что, агрессивность,
да.
Неприятие родительского влияния,
власти? Да. Все это то, что у всех детей, только возведенное в степень. Большую степень. И мы с ним виделись дважды. Возможно, он сейчас слушает нас. Он знал, что сегодня будет эфир. Я ему передаю привет. Вот мы с ним увиделись дважды. Мы с ним общались всего 2 часа за эти 10 дней. И когда он пришел домой после первой нашей встречи, мне позвонила его бабушка и спросила, что вы сделали с нашим мальчиком. У нас в доме находится ангел. Нам даже страшно. И если бы это была такая разовая ситуация, да, вот вдруг у него изменилось настроение, вдруг он что-то такое почувствовал, естественно, на следующий день это бы прекратилось. Или через 2 дня. Но он пришел ко мне через почти 10 дней. И все эти 10 дней он такой, и он улыбается, он открыт, он жизнерадостен, и я надеюсь, что удастся сохранить это состояние.
Но это связано, простите,
да.
Это связано с понятием, которое я почти не слышал, когда жил в России. А здесь это сплошь и рядом. Называется депрессия. Значит, выясняется, что у Уинстона Черчилля были периоды очень тяжелые депрессии, которые он называл «black dog», «черная собака», значит, его мучила. И вот здесь депрессия – это уже прямо болезнь. Есть антидепрессанты, какие-то лекарства. Люди ходят, значит, вот депрессия. И если придешь к врачу, скажешь, у меня депрессия, он, так сказать, бюллетень выпишет, освободит от работы.
То есть человек приходит в плохом настроении, говорит, у меня депрессия, сразу получил бюллетень, очень удобно.
Ну вот, в общем, вот. В России этого не было.
Это
то есть,
есть
при мне это теперь есть.
Да.
Это вот теперь, вы говорите, тоже есть.
Леонид, как только вы уехали, это появилось.
Это появилось. Во-во-во-во-во.
Не надо было уезжать. И не было бы в России депрессии.
Теперь скажите. Хорошо. Теперь скажите. Вот есть депрессия. Вот приходит больной. Что вы делаете?
Я с ним говорю.
Только. А таблетки эти...
Нет, бывают случаи. Я же сказала, что обязательно, если я понимаю, что все зашло слишком далеко, конечно, и таблетки тоже...
Скорректировать слегка.
Конечно, да.
У нас тут был человек по фамилии Николаев, и его папа, профессор, когда-то, ну, в 20-30-е годы начинал клиники, когда лечил шизофреников лечебным голодом, лечебным голоданием. У него и книжка есть «Голодание ради здоровья» и прочее. И вроде бы народа достаточное количество вылечил. Так это приводит нас к мысли о том, что иногда депрессию может быть, не знаю, выведением каких-то шлаков из организма, каким-то детоксификацией можно слегка подлечить. Потому что если прямая кишка засорена, так и здорового веселого настроения никогда не будет.
Абсолютно согласна. Абсолютно. Ну, есть разные депрессии. И люди совершенно разные. И у каждого своя проблема, и взгляд на эту проблему свой. В каком-то смысле сейчас стало модно болеть депрессией.
Вот об этом.
Потому что это болезнь богатых, потому что это болезнь. Интеллигентных, тонкая натура, да-да-да. Естественно, да. Но если говорить серьезно, то депрессия, она бывает и скрытая. Люди могут годами жить с депрессией, не сознавая себя в этом. Они просто чувствуют какой-то дискомфорт, они не могут найти себе места, они неприкаянные, их что-то гложет. Они не понимают, при этом они в работе активны. При этом они на людях коммуникабельны. А вот ложатся спать, не спится. Какие-то мысли неприятные. Могут сорваться на ком-то время от времени. Могут захотеть допингов и так далее. И эти люди, они никогда не придут и не скажут: «Дайте мне бюллетень, у меня депрессия». Они будут руками и ногами отталкивать от себя врача и эту мысль, саму мысль, что у него может быть депрессия. Ведь я сильный человек, какая там депрессия?
А если вернуться к мальчику?
Да.
Есть возможность рассказать, в чем там было дело? Или у вас есть какой-то секрет?
Я думаю, это не мой секрет. Это секрет, наверное, мальчика. Ну, конечно, как правило, у детей это бывают какие-то неприятности с родителями, это бывает развод.
То есть вы знали, на какую кнопку жать, или все-таки интуитивно действовали?
Нет, в этом случае я что-то слышала, какие-то фразы отдельные, поскольку это все-таки общий круг, и это какие-то приятельские отношения у моих друзей с этой семьей, что-то периодически я слышала о том, что есть проблемы у ребенка. И что жизнь семьи, ну, она тяжела.
Так, из-за того, что мальчик... Ему, что же вы ему умудрились внушить так быстро?
Ну, мне не хочется сейчас дублировать этот
закрыли
сеанс.
Тему, я
это было общение, это был разговор друзей на равных. Мы говорили с ним о его жизни, о его планах. Мы говорили о том, что для него все возможно, что я его научила одному способу, которому иногда сама прибегаю для себя. Это так называемая визуализация идеи. Угу. Вот у него есть некие желания, есть некие планы на будущее, но он не очень в себе уверен. И от этого он расстраивается. И когда взрослые сомневаются в каких-то его возможностях или говорят о том, что его планы по каким-то причинам невыполнимы, вот эта агрессия начинает расти. Агрессия, недовольство тем, что самые близкие люди, которые должны его понимать и поддерживать, они его не понимают и не чувствуют.
Да, я вас очень понимаю. У меня есть обратная байка, когда я всегда говорю, что бизнесмены, которые врут в наглую о будущем своей фирмы и своей, они не врут. Это называется визуализация или проекция,
да,
будущего успеха.
Да, да.
И они настолько убеждают себя и других, что в конце концов этот успех настается.
Это именно этот метод. Да. Именно этот метод.
Есть один скрытый аспект в нашей беседе, который должен огласить и который делает нашу беседу с вами для меня более значимой. А именно то, что вы человек верующий, и божественная составляющая для вас из вашей профессиональной деятельности никогда не уходит. Почему я это говорю? Если открыть Новый Завет, то самым выдающимся психиатром своего времени был Христос, потому что он там лечил бесноватых совершенно пачками, мог в одно мгновение. Но там проговаривается некая бестиальная составляющая сумасшествия. И я тут должен еще минуту себя взять. У меня была англичанка, гражданская супруга, 16 лет, которая постепенно через всякие альтернативные там ароматерапии и прочее, они потом ушли в слабый гипноз, и людей избавляли от камней, так сказать, в подсознании. И вот они, работая с подругой, совершенно четко определяли, у них были профессиональные там слова. entity там какой-то у них, там, или doppelganger, или прочее. И я, например, видел скромного бухгалтера, который приходил к ним на сеанс в соседнем доме, там, в квартире. И, войдя в этом состояние, он переломал всю мебель, орал, как сумасшедший. Но вышел совершенно тишайший, как вода. Да. То есть из него вся эта вот, вся эта бестия вышла. Не знаю, приходилось вам с этим сталкиваться или нет?
Ну, во-первых, Христос, начнем с вашего, да, вопроса, последовательно. Я все-таки психолог, и я всегда держу нить разговора, я не выпускаю ничего из него. Он пачками не лечил бесноватых. Он мог одного бесноватого, да, вылечив, отправить этих, эту бесовщину там в дюжину свиней и так далее. То есть в каждом из этих бесноватых было огромное количество этой бесовщины. То есть так уж много бесноватых он не вылечил. Хотя, наверное, и мог, и это было абсолютно реально, скорее всего, так и было. Наверное, но в Евангелии об этом не сказано. Он лечил слепых, хромых, прокаженных и бесноватых. И описаны там несколько этих случаев. Я молюсь за своих пациентов, помимо всего прочего. То есть я работаю с ними как врач. Я работаю с ними как психоаналитик, как психотерапевт. А то, что касается моей молитвы, это то время, мое нерабочее время, которое посвящаю тому, чтобы все-таки молиться о них, о каждом из них. Что там происходит и как, мы не знаем. Мы не можем знать, это не дано нам знать.
Но эта энергетика реально для вас существует, и она реально для вас работает.
Для меня невидимый мир гораздо более очевиден, чем мир видимый.
Ну как? И что же, он для вас становится невидимым, а для вас становится видимым. Что вы видите в этом мире?
Я вижу добро.
Результаты
я вижу любовь.
Видите, да.
Я вижу ненависть. Я вижу скорби. Я вижу страдания. Я вижу войны. Это все то, что вокруг нас. Но мы, да, видимо, это результаты, а невидимо это сам процесс. И вот этот процесс, конечно, будет очень цинично говорить, что мне он интересен. Он мне интересен тогда, когда я могу на него повлиять. Например, то, что сегодня происходит здесь, в церкви, в Лондоне, вот никакого отношения к христианству не имеет.
Отлично. Если бы мы разговаривали, скажем, с пастырем духовным, то то, что вы нам сказали, мы восприняли бы в рамках того, чем пастырь занимается. Он и занимается этим самым высоким, пытается, так сказать, молитвой повлиять или что-то сделать. Но у вас еще есть научная база, вы доктор наук. Поэтому как вы можете сегодня нам объяснить взаимодействие человеческого подсознания или каких-то областей мозга с этим самым невидимым? Очевидно, связь есть.
Ну, буквально говоря, я просто у меня вынул изо рта себе это дело. Просто совсем я огрубляю. Ведь общеизвестно, что молитва помогает. Так сказать, она имеет некое, как это говорят?
Целительное.
Лечебное какое-то воздействие.
В каком-то смысле, если быть очень циничной, и, наверное, я согрешу, но это так, это та же дезуализация.
Угу. Вот-вот, я и хочу сказать. Это как? Это через самовнушение, когда это человек чувствует облегчение в молитве. Это что за элемент? Это самовнушение или что?
Ну, наверное, это все-таки вера. Это вера. А вера, конечно, это внушение. Человек уверен, это тот человек, который себе что-то уже внушил. Естественно. И здесь есть этот элемент. Даже неверующие люди, которые все равно молятся, делают это просто потому, что так надо. Ведь истинно верующих людей, и это не секрет, от 2 до 3% из тех, кто ходит в церковь, кто носит крест, и кто называет себя верующим.
Конечно.
Так вот, даже те, которые не очень верят, а делают это абсолютно механически, они все равно получают от молитвы то, чего
и
хотят.
И тут я хотел бы объяснить, попросить вас объяснить нам эффект так называемого плацебо. Это когда контрольная группа, одно дает нормальное лекарство, а другое дает пустышки. И выясняется, что число выздоровевших в группе с пустышкой не очень отличается, иногда даже превышает лекарство.
Та же психотерапия, та же визуализация, тот же гипноз.
Самогипноз, внушение, конечно. И я этим пользуюсь тоже. Вот если меня сейчас слышат какие-то мои пациенты, они, наверное, подумают, что я и с ними, со всеми. Я не со всеми это делаю. Иногда люди, которые жалуются на плохой сон, получают от меня витамин С или кальций, или какую-нибудь такую же пустышку. Да, и потом говорят, что замечательно спали, у них прошли все проблемы. Более того, чем больше будет нагромождений всевозможных, я им скажу, что вот это желтенькое нужно принимать утром, половинку. Вот эту синенькую нужно обязательно до еды, а вот эту зелененькую после еды. И чем сложнее эта схема, чем сложнее это нагромождение, тем лучше эффект.
Психосоматика.
Да.
Точно мой случай.
Да.
Но... Я утром принимаю там желтенькую, да.
Вечером. А может, вам тоже дали пустышку?
И так вот и живу.
Но я обращаюсь к своим пациентам. Я это делаю крайне редко.
И ради
тогда, когда
самих.
Я вижу, да. Что совершенно не нужны никакие таблетки, что это человек, который сможет справиться с собой, у которого нет таких проблем, от которых может возникнуть такая.
Нет, я вам скажу, зачем ситуация. Я поднял тему плацебо. Для меня весь эффект от плацебо есть материальное подтверждение реального существования механизма веры. Каким образом и где это гнездится, и как это работает, мы не знаем, но
Сева,
это есть.
Сева, дорогой, вы задаете вопрос верующему человеку. Для меня, конечно, это Бог. Понимаете, этот вопрос, он адресован, в общем-то, не очень верно. Потому что, конечно, эти чудеса творит... Ну, это чудеса, это творит Бог. Но, конечно, и человек, как Божье творение, он обладает... Каким множеством сил, которые не использует до конца. Он просто не знает своих возможностей. Что и это может получаться у него самого. Мы ведь можем на самом деле очень-очень многое. И, к сожалению, мы этого не делаем.
Так вот, о тех советах, которые вы сможете дать потом людям, желающим идти по этому пути, мы к этому разговору сейчас вернемся через несколько минут. Я не знаю, Филиппа Гласса вряд ли стоит играть.
Это надо просто спрашивать.
Ну почему под эту музыку легко думать?
Так, да? Угу. Хорошо, тогда «Фасады» Филипп Гласс. Музыка, которая некоторым помогает во время работы. Некоторым психиатрам. «Фасады» Филиппа Гласса, которую слушать, конечно, для получения полного эффекта нужно минут 40 подряд. Но у нас этих 40 минут нет, и мы приходим дальше. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Событие, которое мне послужило, так сказать, поводом для моей заметки, оно не слишком выдающееся. Королева устроила в Букингемском дворце прием в честь людей, которым уже за 60, но которые продолжают вносить существенный вклад в жизнь страны. Было там больше 200 человек, художники, писатели, кинозвезды, политики и так далее. Ну, впрочем, вероятно, с точки зрения Елизаветы II и ее спутника жизни принца Филиппа, это все была зеленая молодежь, потому что королева как-никак отпраздновала свое 80-летие. Но 60 лет или 80 – это были люди, которых теперь уважительно именуют «седая власть». Для них, чтобы не обижать, называясь стариками, придумана масса эвфемизмов, третье поколение и тому подобное. А теперь выдумали еще один. Готис. Getting older, thinking younger. Грубо говоря, стареем, но молодеем душой.
Седина в голову без ребро.
Да, примерно так. На официозном языке это называется стареть положительно, я теперь знаю.
Любопытно, что хотя, вообще говоря, здесь старит культ юности, и все стараются выглядеть помоложе, тратят деньги на новейшую косметику и разные пластические операции, в последнее время, как бы из-под воль, это третье поколение отвоевывает одну позицию за другой. Социологи его тщательно изучают, а политики и бизнесмены обхаживают. И понятно почему. Во-первых, в руках этого поколения сосредоточено 80% богатства страны. Уже заработали, уже нажили. Во-вторых, оно куда серьезнее, чем молодежь относится к своим гражданским обязанностям. Например, голосовать ходят. Молодежь как-то манкирует этим делом, а старики идут гораздо более тесными рядами. В-третьих, от него гораздо меньше неприятностей. В этом возрасте обычно уже перестают хулиганить. Ну и так далее. И стариками это поколение действительно не назовешь. Вот данные последнего опроса. Половина граждан старше 60 лет продолжает получать большое удовольствие от супружеской жизни, а 19% даже готовы искать, как теперь принято выражаться, партнеров с помощью интернета. 19%. 10% подумывают о пластической операции, а 2/3 утверждают, что жизнь теперь для них прекрасна и удивительна, как никогда раньше. Надо сказать, что этому поколению действительно повезло. Они выросли и состарились в эпоху расцвета государства всеобщего благосостояния с бесплатным средним и высшим образованием, полностью бесплатной медициной, даже зубами, за которые мы теперь платим хорошие деньги, и приличными пенсионными условиями. Таких благ не было никогда в прошлом и уже не будет в обозримом будущем. Денег в казне не хватит. Уже на наших глазах все это ухудшается. Но если до недавнего времени на людей третьего поколения смотрели как на клиентов и покупателей, то теперь их начинают ценить и как работников. Целый ряд фирм, причем крупных фирм, уже предпочитает пожилых служащих молодым, потому что они следят за потребителем. А опросы показывают, что когда людям нужен электрик или водопроводчик, они предпочитают иметь дело с теми, кто постарше. И надежнее, и честнее, и разговаривают вежливее, и за собой приберут. И даже Букингемский дворец почувствовал настроение публики. На лето гидами для туристов набирают в основном людей старше 60 лет. И в заключение, для демонстрации того, какие у нас нынче старики, история из зала суда. Предстала перед судом 86-летняя женщина, которая ехала по автостраде навстречу движению. Так что встречные машины вынуждены были метаться, лавировать. Слава богу, обошлось без аварии. По закону у нее, естественно, должны были отобрать права. Но судья сжалился и ограничился штрафом. Почему? А потому что ей очень нужна машина. Она помогает старикам, она сказала. Себя она в свои 86 лет к ним, конечно, не причисляет. Она их возит в местный дневной центр.
Танечка, спасибо большое. Вы вселяете надежду в подрастающее поколение.
Я обычно ругаю молодежь в этих заметках. Я решила доставить всем удовольствие.
Но мы сегодня за завтраком с супругой разговаривали, и она вспомнила, что она, например, со своей сестрой выросла в лесу. Ну, кто из нынешнего молодого поколения
знает, что такое лес?
Да, и может похвастать, что столько лет подряд, да и я тоже в пионерском лагере с 9 до 16 из леса не вылезал. Да, конечно, у нас там чего-то заложено.
Ой, как вы давно не были в России.
Да.
Сейчас дети богатых родителей.
Только в лесу, да?
Конечно. Так в лесу или?
Конечно. Только за Москва переселяется в лес. Да.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
В один и тот же день, 21 мая 1471 года, 535 лет назад, родился величайший немецкий художник Альбрехт Дюрер и умер, убит склонившись в молитве, английский король Генрих VI. 22 мая 1826 года, 180 лет назад, скончался автор 12-томной истории государства российского, основоположник русского сентиментализма в литературе, редактор самого значительного общественно-политического журнала того времени «Вестник Европы», зоркий автор писем русского путешественника Николай Михайлович Карамзин. Его наблюдения в Англии, например, во многом справедливы и сегодня. Несколько фраз на удачу. «Англия есть кирпичное царство, и в городе, и в деревнях все дома из кирпичей, покрыты черепицею и не крашеные. Англичанок нельзя уподобить розам. Нет, они почти все бледны, но сия бледность показывает сердечную чувствительность и делается новою приятностью на их лицах. Милые, милые англичанки. Ну, прямо как сегодня побывал здесь Карамзин. 22 мая 1856 года, 150 лет назад, Павел Михайлович Третьяков открыл свое собрание картин для посещения. Эта дата считается днем рождения крупнейшего музея русского искусства в Москве. Третьяков продолжал пополнять галерею весь остаток жизни. Он умер в 1898 году и завещал на дальнейшее расширение еще 150 тысяч рублей. 22 мая 1906 года, 100 лет назад, братья Орвилл и Уильбур Райт из города Китти-Хаук в американском штате Северная Каролина получили патент на управляемую летательную машину «Аэроплан». 23 мая 1951 года, 55 лет назад, Тибет признал суверенитет Китайской Народной Республики над своей территорией. Признал, что называется, под угрозой смерти. В страну вторглись китайские войска. В тот же день, 23 мая 1951 года, в уральском городе Златоусте родился будущий 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов. Чемпионом он стал в 1975 году. Должен был играть матч с американцем Робертом Фишером, но тот от игры уклонился, и звание было присвоено Карпову. Через 10 лет, проиграв матч Каспарову, Карпов звание утратил, но остается одним из сильнейших шахматистов мира по сей день. В отличие от Каспарова, Карпов был награжден всеми возможными советскими наградами, в том числе орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. По данным Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, профессором которой Карпов является, он в свои 55 лет еще член ЦК комсомола. 24 мая 1686 года, 320 лет назад, в тогдашнем Данциге, ныне Гданьске, в немецкой семье родился Даниэль Габриэль Фаренгейт, по-русски Фаренгейт. Большую часть жизни он провел в Голландии, хотя учился физике и в Англии. Мастер по изготовлению научных инструментов, он прославился и как талантливый физик. В 1914 году Фаренгейт изготовил ртутный термометр и построил для него температурную шкалу, применяющуюся в нескольких странах, в том числе и в Англии, до сих пор. Ноль по Фаренгейту – это температура смеси воды со льдом и нашатырным спиртом. Соответственно, точка таяния льда – это по Фаренгейту 32, а кипение воды наступает при 212 градусах. Эту систему все больше вытесняет предложенная в 1742 году шкала шведского астронома Цельсия. Теперь немного подробнее. 21 мая 1921 года, 85 лет назад, в Москве родился Андрей Дмитриевич Сахаров. Академик, крупнейший физик, создатель термоядерного оружия и лауреат Нобелевской премии мира. Великий общественный деятель, бесстрашный защитник прав человека, мудрый, скромный и интеллигентный. За протест против вторжения советских войск в Афганистан его сослали в Нижний Новгород, тогда город Горький. Еще до того против него развязали постыдную клеветническую кампанию. После прихода к власти Горбачева в декабре 1986 года Сахарову было разрешено вернуться в Москву. 23 декабря на Ярославском вокзале москвичи и гости столицы устроили Сахарову импровизированную триумфальную встречу. От поезда к машине Сахаров и его супруга Елена Боннер шли через ликующую толпу 40 минут. Потом были поездки за границу, встречи с президентом США Рейганом и Маргарет Тэтчер, была беседа с Эдвардом Теллером, автором теории синтеза легких ядер, использованной Сахаровым при создании термоядерного оружия. Был съезд народных депутатов и напряженная деятельность по превращению России в демократическую страну. И скоропостижная смерть в 1989 году.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Галиной Берчанской, доктором наук и психологом. то, что она психиатр, это как бы мы за скобками сегодня оставляем. Главная ее деятельность – это психолог. Галина, можно ли сказать, что о состоянии души, описанной вами, депрессия или, скажем, оптимистическое состояние духа, когда радуешься всему, это, в принципе, и есть некая репрезентация ада и рая на земле? Потому что все внутри человека.
Конечно, мы носим с собой это и другое, но... Должна сказать, уже как психиатр, что эйфория – это обратная сторона депрессии. Я ее боюсь так же, как и этого болезненного состояния. Это крайности, а крайности – это всегда плохо. Но, конечно, конечно, мы сами создаем свой мир, мы его носим с собой. Кто-то погружает себя в эти страдания добровольно. Кому-то это нравится. Это люди, которые на пути к мазохизму или уже достигли своей цели.
На одну секунду подтвержу, или не знаю уж, опроверну. Я приехал в Москву после 26 лет отсутствия. Ну и приехал, там меня сразу пропустили через таможню, несмотря на то, что у меня были с собой 6 тысяч долларов, я их декларировал, меня пропустили. Потом еще тоже как-то со мной приятно обошлись. И я, значит, такой довольный очень, еду по Тверской, по улице Горького. Смотрю, на Пушкинской площади стоит наш автобус BBC, а меня туда и отправили, так сказать, на подмогу. Значит, двухэтажный лондонский автобус, который наверху там демонстрирует кино. Я захожу, меня встречает наш доктор. У нас есть доктор-невропатолог, замечательный человек, Эдуард Эчеговей. Я говорю: ребята, как хорошо, как здорово, я не ожидал. Дай пульс, сказал Эчеговей. Взял пульс и сказал: я у тебя диагностирую ностальгическую эйфорию.
Да, это очень кстати.
Ну, давайте вернемся, так сказать. Меня всегда интересует сочетание материального и нематериального. Скажем, есть заповеди, которые предписаны там в Библии, нарушая которые ты, ну, если говорить с церковной точки зрения, грешишь. А что происходит с точки зрения психиатрии и психологии? А когда человек, скажем, врет, там, обманывает... совершает преступление. Есть там некая как бы кармическая пружина? То есть на самом человеке откладывается это, становится ему хуже на душе.
Но карма – это не христианское понятие.
Ну, понятно.
Не христианский термин. Ну, конечно, конечно, есть. Человек, который не исповедуется, который носит в себе это, а на душе у него столько же грязи, как приблизительно у бомжа в подземном переходе на теле. И со временем человек перестает это ощущать. Так же, как бомжи, они не чувствуют того, что от них дурно пахнет. Точно так же люди, которые в себе это носят, они знают, что они живут... Они чувствуют, что они живут как-то не так, что делают что-то не то. То есть это еще люди, у которых есть какая-то совесть. Потому что многие это делают и не ощущают, что в этом есть какой-то порог. Да, конечно.
Давайте о детях поговорим, потому что дети – наше будущее, и все интересуются детьми, особенно родители. Я тут смотрел на потиражные цифры, так в первую десятку всех времен и народов входит доктор Спок со своей книжкой «Как воспитывать детей». 50 миллионов экземпляров.
Так он уже вроде бы разблокировал.
Пересдается.
Он же сам извинился.
Сам извинился.
Сказал.
Хорошо, да. Что бы вы советовали, не знаю, с вершин, с профессиональным своим опытом, вам... Сейчас представилась возможность обратиться сразу к некому количеству народу, единовременно вас слушающему.
А что бы я посоветовала родителям?
Ну, не знаю, да, что-нибудь насчет вот, детей.
Ну, насчет детей. Основные жалобы у родителей... Вы знаете, бывает до смешного. Родители могут жаловаться на то, что дети не обязательны, дети опаздывают, дети лгут. И так далее. И когда они записываются ко мне на прием и приходят, вот те родители, которые жалуются на опоздание детей, они опаздывают как минимум на 40 минут. А те родители, которые жалуются на то, что дети их очень сильно преувеличивают, все.
Делают то же самое.
Ну, вот просто из совсем недавней практики случай. Мальчик, который на самом деле очень сильно преувеличивает, он говорит о том, что он все знает. Он перечитал уже 8 миллионов, скажем так, 956 тысяч 759 книг и так далее. Когда я говорила с его мамой, Я задала ей какой-то невинный вопрос. И она мне ответила: ну что вы, у меня же 5769 болезней. И вот эти претензии мам, пап, бабушек, дедушек к своим чадам, они, понимаете, это наше зеркало.
Яблоко от яблочек.
Наши дети, конечно, это наше зеркало. И, как правило, все эти претензии родители, им нужно обратить сначала к себе. Дети нас копируют. Во многом копируют.
Вам не приходило, не попадала в руки книга Санаева «Похороните меня за плинтусом»?
Вы знаете, я видела эту книгу, я ее еще не читала, не успела.
Это вот чисто психологический этюд про бабушку. Угу. Как вот бабушка, значит, считала, что у ее внука столько болезней, она все их знала, все требовала, чтобы врачи это признали, а сама страшно ругалась, когда никого не было, на сына, называла его сволочью и так далее. Это очень забавная книжка.
Я ее видела, уже отметила ее глазами, я обязательно ее буду читать. Да.
Теперь вы говорили про преступников. Ну, как не сказать. В тюрьмах, в лагерях есть знаменитые Индии, так сказать, камеры, где вот одни блатные. Ну, не одни блатные, я тоже туда попадал, к несчастью, но неважно. В основном рецидив блатные. И про эти камеры говорят так, что там утром, там ночью пляшут и поют, а утром плачут и встают. Это известная лайк. Потому что они действительно, они страшно такие уверенные в себе, веселые.
Но они же люди, внутри... все равно они люди, конечно. Ну, что касается лагеря, вот мы и до эфира с вами говорили, вы рассказывали о том, что вы там были. И тем не менее, посмотрите, вы совершенно молодой человек. Вы назвали свой возраст, я в это не могла поверить.
Это поколение.
Прекрасно.
Готис, как мы теперь знаем.
Это то, что, да, только что вы нам поведали.
Нет, лагерь нет. Нет, почему? Ну что вы, Синявского не читали?
Нет, я не закончила свою мысль, если позволите.
Извините.
Конечно, люди везде люди, и люди везде живут, где бы они ни находились. У них есть своя форма жизни, своя система жизни, свои уставы, свои правила. И можно быть несчастным, вы знаете, будучи богатым, конечно, и имея все привилегии, и можно быть совершенно счастливым. И, кстати, мне очень нравится Улицкая, Людмила Улицкая, ее эти изумительные рассказы и повести, причем о людях не высшего света, о людях небогатых. Это дауны, это бедные люди, это даже нищие, которые умеют быть абсолютно счастливыми, потому что они общаются с себе подобными, потому что у них есть свой мир, потому что в этом мире они знают свое место. Они себя понимают, они понимают свое окружение. И это абсолютное счастье. Это очень тонкие книги, и мне кажется, очень полезно их читать людям. И
мне лично кажется, что есть прозаик в России намного сильнее Улицкой, которая гораздо глубже копает в человеческую психологию.
Может быть, вы заговорите о Петрушевской?
Назовете? Конечно, конечно. Людмила Стефановна Петрушевская, да. Дай ей Бог здоровья.
Согласна.
Вот психолог.
Конечно, но это абсолютная дидактика, абсолютно наглядный материал, наглядная для меня литература Улицкая. Все-таки как можно стать, быть счастливым, чувствовать себя счастливым в любых условиях, при любых обстоятельствах. Я не могу сказать, что это там верно. Есть какой-то сумасшедший оптимизм. Нет, это написано очень повествовательно, это очень просто написано, и это жизнь. Это жизнь.
Если вернуться к психологии с научной ее стороны и ипостаси, мы уже обсудили в начале, что зародилось относительно недавно, дедушка Фройд и вся такая штука. В какую сторону все это развивается? Потому что человеческое сознание и подсознание – это те глубины и тайны, которые пытаются как-то расшифровать, перевести из невидимого в видимое, но материала там полным-полно, и, видимо, хватит еще на непонятное количество поколений.
Ну вот мы начали наш разговор, вы рассказали о том, что нашли первобытные какие-то, да, раскопки, перебитые черепы и так далее. Ой, цивилизация сделала то, что можно и не бить череп, убив человека. Можно вскрыть череп человека просто словом. Можно его оскорбить, унизить, можно над ним издеваться, можно на него влиять чудовищным образом. То есть цивилизация, прогресс сделали для этого абсолютно все. И я не могу сказать, что сейчас жертв меньше, чем в то время, чем в этих племенах.
Современный человек должен быть психологически подкованным, потому что иначе начнут манипулировать, будь здоров, со всех сторон. И, конечно, кое-что мы уже превзошли, там, за годы советской власти и прочее. Но, конечно, есть тонкие вещи. Например, я столкнулся с книжкой про нейролингвистическое программирование. Дьявольская штука совершенно.
Я не думаю, что это будет понятно и доступно всем. Я думаю, что те, кому это необходимо знать, это специалисты, они возьмут это, а все остальные пройдут мимо, даже не заметив.
Да.
Да. И уже просто опыт показывал. Существует сейчас, вот вы спрашиваете, в каком направлении? Да в огромном количестве направлений все это идет, потому что психологии, к сожалению, во всяком случае в России занимаются, могу я сказать это слово, кто попало. За это берутся все, всем кажется, что это возможно. Имеют очень мало знаний, имеют очень мало... Я считаю, что нужны все-таки природные способности определенные для того, чтобы стать психологом.
А можно я о природных способностях спрошу под конец? Вы гипнотизер?
Я владею гипнозом, да.
Ну, расскажите, пожалуйста, как вы это делаете?
Или, ну, хотя бы, когда вы почувствовали в себе силу? Потому что все эти фокусы там с качающимися часиками...
Фокусы мне не интересны, глубоко не интересны. Угу. А вот помочь человеку, которого одолевают страхи, или который мечтает покончить с алкоголем или с курением, или у которого чудовищные, невыносимые боли, и их ничем больше невозможно снять, а ему нужно работать. Вот это да, это есть.
Но вы усыпляете больного?
Как может больной спать, если он в это время танцует на сцене или играет главную роль в спектакле?
Ах, вы не то, что гипнотизируете на кушетке.
Если это на кушетке, иногда, да, у меня спят. Да.
А вот как наука ваша объясняет те необычайные способности человека, который в жизни, в нормальном состоянии, ничего подобного никогда бы не сделал? Не смог бы просто физически сделать. Знаете, загипнотизированных кладут между двумя стульями, там на них встают.
Я вам уже сказала, фокусы не люблю. Да. Вот это все, я стараюсь даже не говорить об этом. Мне это глубоко неинтересно.
Да. Но это возможно.
Да.
Но резервы у человека есть.
Да. Огромные, я уже об этом говорила. Мы не используем того, что нам дано природой. Просто не используем.
Ну и на прощание тогда несколько основных правил просто врача-психолога. Что ведет к счастью относительному, и что ведет к несчастью, чего надо
оберегать? Мы научились делать себя несчастливыми, это правда. В этом человечество преуспело.
Так.
Есть миллион способов сделать себя несчастливым.
Кому-то
это очень нравится.
Да, да.
Но есть вообще, что такое счастье, это отдельный вопрос. Я считаю, что это болезнь, думать о том, что можно быть абсолютно счастливым человеком. Но стремиться к тому, чтобы был мир в душе, чтобы был мир с окружающим миром, с Богом, с людьми, с близкими, конечно, каждый из нас, ну, должен. И успех. Есть такое слово «успех», мне кажется, оно более честное, чем слово «счастье». Так вот, успех. Нам для того, чтобы прийти к успеху, нужны четыре вещи. Это ощущение собственного достоинства. Это самоконтроль. Это честность с собой. Потому что научиться не врать другим можно, просто замолчав. Это просто быть честным самим собой. И то, что называется оптимизмом, но я тоже не люблю это слово, это умение поставить цель, видеть свою цель и идти к ней, понимая, что ты к ней придешь.
Да.
Я заслушался.
Вот так, господа, четыре рецепта, которые приведут вас к каким-то результатам, которые будут тянуть вверх, а не вниз. Спасибо большое, Галина Мурчанская. Счастливо, господа, до встречи в том же месте, в тот же час.
Спасибо.